У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. В Нидерландах на суде по делу рейса MH17 прокуратура готовится объявить, какого наказания она требует для обвиняемых.
Материалы сравнивают между собой, смотрят в контексте на это все, и чтобы был виден и мотив их.
Бывший президент Украины Петр Порошенко заподозрен в государственной измене и содействии терроризму.
Понятно, что тюрьма из ума Порошенко не грозят.
Беспрецедентный экономический кризис в Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган винит внешние силы.
Похоже, что общий результат этой политики не в пользу Эрдогана.
30 лет с момента распада СССР. Какую альтернативную историю тех событий выстраивают современные российские власти?
Это военно-историческая реконструкция сознания русского общества.
В Нидерландах на суде по делу о катастрофе малазийского пассажирского Боинга, сбитого над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года, сторона обвинения во вторник продолжила выступление по существу дела. Прокуратура в последний раз суммирует и представляет суду свои доказательства.
Я сейчас на месте падения самолета, да, сейчас я возвращаюсь и тогда забираю с собой Рязань и все остальное.
Ты скажи, а Бук вообще стрелял наш или нет?
Бук вальнул сушку. Так. Которая сушка перед этим вальнула Боинга. Хотели на нас повесить, если бы сушка улетела, они хотели повесить, что типа мы...
Это сушка ебанула Боинг, да?
Да.
На этой пленке, которая сегодня в очередной раз прозвучала в суде, перехвачены переговоры обвиняемых Сергея Дубинского и Олега Пулатова, из которых становится ясно, пророссийские сепаратисты хотели сбить украинский военный самолет, и первое время после катастрофы Боинга были уверены, что именно это им и удалось сделать. Лишь позже они поймут, что никакой украинской сушки в небе не было, и операторы Бука совершили трагическую ошибку, стоившую сотен жизней невинных людей. Ожидается, что обвинение будет представлять свои аргументы до среды, 22 декабря, после чего сообщит суду, какого наказания оно требует для четверых обвиняемых в причастности к катастрофе Боинга. Это бывший командующий поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков, Гиркин, и трое его бывших подчиненных, двое россиян и гражданин Украины. Никто из них в суде не присутствует, их судят заочно. За процессом по делу MH17 в числе других журналистов внимательно следит Татьяна Казак, корреспондент украинского издания «Грати». Мы связались с ней, чтобы спросить, в чем важность нынешней стадии суда, что нас ждет после ее окончания и каковы реалистичные сроки завершения процесса и вынесения решения по делу о гибели 298 человек в небе над Донецком. Татьяна, вот уже второй день мы слушаем выступление представителей голландской прокуратуры. Что оно из себя представляет? Это просто суммирование еще раз всех собранных доказательств в сочетании с фактами, опровергающими альтернативные версии оправдания подсудимых? Чем так важен этот этап суда?
По сути, сейчас этап этого процесса называется представление обвинения. До этого прокуратура действительно очень много говорила о своем следствии и представляла результаты следствия. Потом суд представлял эти результаты следствия. А теперь вот прокуратура сосредоточилась на обвинительных доказательствах. И это отличает ее выступление от предыдущих. И здесь больше сфокусировано на то, как они перепроверяли эти доказательства, что именно является доказательством вины четырех обвиняемых. Например, там они говорят о том, как они перепроверяли телефоны, которые есть в перехватах, в телефонных перехватах, и в которых участвуют сами эти боевики обвиняемые. И для прокуратуры важно показать, что они перепроверили и удостоверили, что вот по такому-то номеру говорил один человек, по такому-то другой, и они делали это с помощью разных источников и, собственно, представили результат этого следствия по этим доказательствам в суде. Что еще интересно, они рассказывали, например, на вчерашнем заседании о том, скажем так, освещали спорные моменты в сотрудничестве следственной группы. Например, участвовала в ней Украина, которая является стороной конфликта на востоке Украины, российско-украинского, они об этом говорят, и прокуратура рассказала, каким образом они перепроверяли сведения, предоставленные украинской стороной. Например, СБУ предоставляла стояло те же самые перехваты, и что их отдельно, независимо проверяли, без участия украинской стороны. Например, допрашивали свидетелей боевиков, которые содержатся здесь в Украине под стражей. И прежде чем допрашивать этих свидетелей в составе группы, они это делали с разрешения украинской стороны. Другие участники, кроме украинских следователей, говорили с этим свидетелем, удостоверились, что он высказывается не под давлением, что его не заставляют что-то говорить. Вот и после этого они только начинали свой допрос. В общем, собственно, в таком вот формате происходят выступления, и довольно интересные, не то что новые факты, но они с нового ракурса, что ли, это все показывают, и вот с ракурса именно доказательств причастности обвиняемых к этому преступлению, и вот что им инкриминируют.
Говорит ли обвинение о нестыковках в показаниях самих обвиняемых? Ну, вернее, не показаниях, поскольку мы знаем, что перед судом они не предстали, но в их публичных заявлениях, интервью?
Да, конечно. Они говорят и об этом, потому что и Пулатов, например, слушал свои как-то телефонные разговоры и давал показания по видео, ну, скажем так, видеокомментарий предоставлял суду. Он там отрицал, что некоторые как бы переговоры я там не знаю, кто это, то есть это я не помню, там содержание, ну, возможно, было. То есть они об этом говорят, и они говорят, что материалы сравнивают между собой, что они смотрят в контексте на это все, и чтобы был виден и мотив их, и где, можно сказать, что с показания там того же Платова или Гиркина, кстати, который давал как свидетель показания российскому следствию по запросу MH17, вот, собственно, где можно сказать, что это несущественное его высказывание, что на самом деле оно как бы нелогичное.
Пока, как я понимаю, из этого выступления обвинения становится понятно, что рабочая версия, основная версия остается прежней. Пророссийские сепаратисты, страдая от больших потерь, нанесенных украинской армией, хотели получить дополнительное вооружение, обезопасить себя и по ошибке сбили Боинг, хотя хотели сбить военный украинский самолет. Правильно?
Пока что выглядит так. И еще такой интересный момент. Следствие, опять-таки, вчера обратило внимание на то, что по ошибке сбили они гражданский или там военный самолет. Это все равно не важно, потому что в любом случае они не должны были там стрелять в самолет, и это уголовное преступление уже по сути. То есть, опять-таки, фактор ошибки не имеет здесь значения. Но в целом, да, версия остается прежней.
Завтра обвинение, как ожидается, назовет наказание, которого, по его мнению, заслуживает подсудимый в случае признания их вины судом. Что будет дальше, когда ожидается решение суда?
Решение суда ожидается еще через год, потому что еще должна выступить защита. Защита попросила, несмотря на то, что прокуратура уже сейчас выступает, защита попросила все равно еще несколько месяцев для того, чтобы подготовиться, и они будут выступать в марте. Потом суд должен еще принять решение по искам потерпевших. И, собственно, я так понимаю, что будут еще на выступление защиты будут реплики прокуратуры, и потом суд удаляется на несколько месяцев на принятие решения. И вот они планировали сами, что это где-то ноябрь-декабрь.
Спасибо, Татьяна. Журналист украинского издания «Грати» Татьяна Козак рассказала нам о продолжающемся в Нидерландах судебном процессе по делу о катастрофе Боинга малазийских авиалиний под Донецком. В эфире «Время свободы». Украинские власти подозревают пятого президента страны, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в государственной измене и содействии террористическим организациям. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам Порошенко сейчас находится за границей и намерен вернуться в Украину во второй половине января. Экс-президент убежден, что речь идет о попытке политической расправы над ним со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, который, по мнению оппозиционного политика, перешел красные линии. Мы связались с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко и попросили его рассказать, что на самом деле может стоять за новым делом против Порошенко и какие у этого дела перспективы в суде.
Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура считают, что в 2014-2015 годах, когда продолжались активные боевые действия на востоке страны, в то время действующий президент Петр Порошенко помог еще одному подозреваемому в госизмене, куму российского президента Путина Виктору Медведчуку, реализовать схему поставок угля из так называемых Донецкой и Луганской народных республик, которые признаны в Украине террористическими организациями. Для этого, как утверждает следствие, Порошенко содействовал срыву импорта угля из южноафриканских Луганской республики. Нанесенный Украине ущерб оценивается в 1,5 миллиарда гривен, более 55 миллионов долларов по нынешнему курсу. По мнению следствия, фигуранты этого дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от России и террористических организаций. Накануне на пресс-конференции в Киеве адвокат Порошенко Илья Новиков прокомментировал подозрения, выдвигаемые его клиенту.
Существует концепция, что в 2014 году на фоне войны в руководстве Украины была преступная группа, ставившая своей целью бескорыстно помочь развитию экономики ДНР и ЛНР. Начиналось все это как расследование денег, которые упоминались мимоходом в так называемых пленках Федорчука. Очевидно, было представление у СБУ и у ДБР, что есть какие-то деньги, наверное, кто-то куда-то вез, наверное, деньги, которые Порошенко украл и вместе с Федорчуком поделил. Очень быстро, еще летом выяснилось, что это все не так, что это деньги, которые платились за уголь, который реально поставлялся и реально сжигался на топливных станциях в Украине. И что это был уголь, который пришлось закупать, поскольку законтрактованный уголь из ЮАР, который только начал поступать в октябре и в ноябре, оказался не качественным и не мог, физически не мог, без того, чтобы подмешивать в него антрацит или подсвечивать его газом, не мог использоваться для электростанции.
Тем временем Петр Порошенко в обнародованном видеообращении назвал выдвинутые ему подозрения переходом красных линий. Лидер Европейской солидарности сказал, что из офиса президента Украины ему сигнализируют, что с пониманием отнесутся к возможному решению остаться в Европе. Но, по словам Порошенко, он вернется в Украину, и это произойдет в первой половине января. Какими могут быть последствия нового дела против пятого президента Украины, рассуждает политолог Андрей Золотарев.
Ракурса команды президента, но это показать двойные стандарты, лицемерие и то, что Порошенко действовал рука об руку с Медведчуком. Это понятно, поскольку Медведчук, он по сути был гражданин, он не был облечен никаким официальным статусом, и это совершенно очевидно. Со стороны Петра Порошенко понятно, что будет раскручиваться тема политических преследований, они будут пытаться укрепить свои позиции ключевого игрока на патриотическом поле. И понятно, что, учитывая плачевное состояние наших правоохранительных органов, доказать факт сговора по 111 и 258 статье Криминального кодекса Украины будет очень и очень сложно. Понятно, что с тюрьма и с ума Порошенко не грозят. Я думаю, что, скорее всего, он вернется, как только попытается заручиться внешней поддержкой в своем деле. Но до этого момента он будет пребывать за границей. Это довольно серьезный репутационный удар, поскольку в глазах его электората, тех, кто голосовал за евросолидарность. С другой стороны, это создает ситуацию, когда на этом фланге политики появляется место и возможности для других политических проектов, путь которым закупорила евросолидарность. Тут с политтехнологической точки зрения это дело, оно может оказаться на руку новым политическим силам, те, которые нацеливаются на этот электоральный сегмент.
Говорил политолог Андрей Золотарев. Подозрения Порошенко в государственной измене и содействии террористическим организациям могут стать основанием для принятия санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины. И санкции, считает адвокат Илья Новиков, скорее всего, главная цель очередной атаки украинских властей против Петра Порошенко.
Власти могут все что угодно сделать в любом направлении. Этим инструментом санкции машут как дубинкой направо и налево. Уже были случаи, когда там потом пришлось давать задний ход и говорить: «О, извините, мы что-то не подумали, там, похоже, мы санкции применили к случайным людям». Поэтому что это не та ситуация, Порошенко не будет таким случайным человеком, на него точат зубы в этом смысле довольно давно. Я не хочу предвосхищать, что конкретно они сделают. Вполне очевидно, что любые активы, до которых они смогут дотянуться, пусть даже то, что суд отменит потом это решение. Но вы, когда вы заходите на предприятие, работающее живое предприятие, да, пусть на короткий срок, и ваша задача не отрейдерить его в свою пользу, а ваша задача разорить его и сделать так, чтобы когда он вернулся к своему хозяину, оно было уже там бесполезно, обанкрочено, парализовано и так далее. Вот вторую задачу вы можете выполнить гораздо легче, чем первую. Поэтому мы думаем, что в данном случае администрация с нами играет в короткую. Они понимают, что приговора вот по этому подозрению его не будет, просто потому что не будет, они с трудом даже подозрение подписали. Но так долго они не заглядывают. Их интересы – это вот ближайшие месяцы, ближайший год, потому что уже через год или меньше, чем через год, там впереди начало парламентской кампании выборной. Ущерб, который они могут нанести в короткую, он колоссален, и он совершенно несоразмерен тому, что, как мы можем оценивать перспективы самого дела.
Отмечает адвокат экс-президента Украины Илья Новиков. Согласно информации, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, Порошенко – собственник 28 компаний. Его состояние журнал Forbes оценивает в 1 миллиард и 600 миллионов долларов. 2 года назад Порошенко передал свою компанию «Рошен» в управление старшему сыну Алексею, а несколько месяцев назад, прогнозируя вероятность конфискации медиа-активов, бывший президент Украины переоформил корпоративные права на свои телеканалы «Прямой» и «Пятый». Их новыми совладельцами стали журналисты и менеджеры каналов, а также близкие к Порошенко депутаты Верховной Рады и общественные деятели. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы» в студии Марк Крутов. Совсем плохи дела с экономикой у одного из новых геополитических союзников Украины – Турции. Курс турецкой лиры к евро накануне обрушился до невиданных величин – 20 лир за 1 евро. Но потом несколько вырос после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган раскрыл свой план борьбы с падением курса, который еще в январе составлял около 8 лир за евро. Один из пунктов этого плана – компенсации гражданам, имеющим банковские депозиты в лирах, которые должны мотивировать их не переводить свои сбережения в доллары. Вместе с этим Эрдоган вновь обрушился с критикой на неназванных внешних врагов. Те, кто полагает, что могут заставить Турцию свернуть ее пути с помощью валютных спекуляций, завышения цен и давления в вопросе процентных ставок, ошибаются, цитирует слова президента агентства «Анадолу». В чем причина экономического кризиса в Турции, которую уже называют «одним большим магазином все за один доллар»? Что это за враги, которых винит в происходящем Реджеп Эрдоган? Об этом мой коллега Александр Гостев поговорил с политологом-востоковедом Михаилом Магидом.
Чем вызвано, в первую очередь, падение турецкой лиры, о котором все говорят, и к чему это падение привело?
Падение турецкой лиры носит все более катастрофический характер. Я еще несколько лет назад читал мнение экономистов, что если за доллар будут давать больше, чем 6 лир, это будет катастрофа. Сейчас уже почти 13. К чему это привело, ясно видно из некоторых цифр. 42% наемных работников в Турции получают минимальную зарплату. Это где-то $300 в месяц. Так вот, черта бедности уже намного выше. То есть это сильно ниже черты бедности. С учетом того, что там еще 10-12% безработных, ну, можно себе представить, что половина или даже уже большинство турок ниже черты бедности находится. Это вызывает массовые протесты, это вызывает падение рейтинга Эрдогана. Причина этого в том, что Эрдоган постоянно снижает процентные ставки. И после каждого снижения возникает новый скачок инфляции, новый скачок цен.
А почему он снижает эти процентные ставки, видя ситуацию таковой, вот какова она есть? Это какое-то его собственное представление о экономической политике, которую Турция должна вести, и вообще о законах экономики в мире?
Да, но не только это. Во-первых, он говорит, что он следует альтернативной экономической теории. Чем ниже процентные ставки, тем меньше инфляции. Экономисты, экономическая наука думают иначе. А во-вторых, он ссылается на Коран, потому что там критикуется ростовщичество. И он говорит, что снижение процентных ставок – это по исламу, что называется, и цитирует Коран. Когда возникает вопрос, а почему же все-таки его действия вызывают инфляцию, он говорит, что в этом виноваты они, он не называет никаких конкретных людей, но он говорит они, враги, развязавшие против Турции войну. То есть у него какая-то конспирология появляется в этой связи. И дальше он говорит, что турецкий народ эту войну выдержит. То есть какая-то военная риторика и конспирологические теории. Но мы не можем войти в душу Эрдогана и сказать, верит ли он действительно в то, что говорит или нет. Но могут быть и другие, ну, что называется, более рациональные причины такой политики. Она очень выгодна части турецкого бизнеса, прежде всего так называемой анатолийской буржуазии, то есть бизнесу вот в турецкой глубинке. Он очень поднялся при Эрдогане, построил много экспортно-ориентированных предприятий. И вот сейчас дешевые кредиты и падение турецкой лиры им очень выгодны. Они зарабатывают большие деньги на экспорте. Также эта политика ведет к снижению безработицы. В Турции в этом году намечается экономический рост в 9%. Только есть один громадный минус. Это снижение безработицы происходит за счет падения уровня жизни трудящихся, рабочего класса, безработных, временно занятых. И похоже, что общий результат этой политики не в пользу Эрдогана, потому что падают его рейтинги, падает доверие к нему, происходят уже демонстрации против него.
Но Эрдоган не может не видеть это падение уровня жизни населения и падение собственных рейтингов, самое главное. Но все-таки в целом, почему он это делает? Он что, вот враг самому себе? Несмотря на всю свою там внутреннюю конспирологию и другие вещи, о которых вы говорите.
Существует точка зрения, что ему важнее сплотить вокруг себя богатейших людей в Турции, турецкий бизнес, которому выгодна эта политика. Во-первых, вот таким методом, а во-вторых, выдавая колоссальные кредиты, подряды на различные гигантские инфраструктурные проекты. И что ему, может быть, не столько важно мнение общества, сколько важно мнение турецкой бизнеса и финансовой верхушки. Это может, например, говорить о том, что он вообще не планирует проводить выборы. Хотя насчет этого нет никакой ясности.
О причинах экономического кризиса в Турции и масштабной девальвации турецкой лиры Александр Гостев беседовал с политологом-востоковедом Михаилом Магидом. Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем рассказывать вам о главных событиях дня в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Ровно 30 лет назад, 21 декабря 1991 года, в Казахстане представителями Беларуси, России и Украины была подписана Алматинская декларация, утвердившая распад Советского Союза и создание вместо него Содружества независимых государств. За две недели до этого было подписано Беловежское соглашение, констатировавшее прекращение существования СССР как субъекта международного права. «СССР больше нет», — начал в тот день ежедневный выпуск «Вестей» ведущий РТР Владислав Лерковский.
Здравствуйте, в эфире «Вести». СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. Его высшие органы – Совет глав государств и Совет глав правительств. Границы будут открытыми. Контроль за ядерными вооружениями – единый. Структура и главнокомандование вооруженных сил сохраняются в прежнем виде до 30 декабря, до следующей встречи лидеров в Минске. Кресло в Совете Безопасности ООН вместо СССР занимает Россия.
За 30 лет, прошедших с распада Советского Союза и блока стран Варшавского договора, мир изменился до неузнаваемости. И вместе с этим нынешние события все чаще говорят о том, что Россия стремится вернуть себе былое величие СССР на международной арене, упрочить влияние не только на бывшие советские республики, такие как Украина и Грузия, но и влиять на политику стран Центральной и Восточной Европы. На этом тревожном фоне в Праге историки из нескольких стран Центральной Европы собрались, чтобы обсудить еще одну проблему – как Россия выстраивает теперь свое видение недавней истории, пытаясь с помощью тех или иных нарративов повлиять на страны бывшего соцлагеря. О том, как в странах бывшего СЭФ видят историческую политику Москвы, почему после распада СССР в России и в бывшем соцлагере на историю стали смотреть по-разному, а также о том, где возникает основное недопонимание, в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказывает чешский историк Даниэла Калиновска, сотрудник кафедры российских и восточноевропейских исследований Института международных отношений Карлова университета, член рабочей группы по изучению холодной войны в Институте новейшей истории Чехии.
Я думаю, что это вопрос не только истории, не только памяти, но вот это можно принимать как символическую политику современной России. И мы смотрим, что идет реконструкция исторического воспринимания или вот символического воспринимания мира и окружающей среды внутри России. И реконструкция воспринимания Средней Европы. Раньше мы были друзьями Советского Союза, значит, здесь не было больших претензий в вопросах истории, потому что мы, чешское и чехословацкое общество, принимали те же самые символы, как и Советский Союз, и в том числе и Россия. Но сейчас, после 30 годов от распада Советского Союза, на мой взгляд, новая Россия принимает вот шаги, чтобы построить сильнейшую свою национальную идентичность. И вот это тоже относится к переосмыслению этих символов, которые раньше вот у нас были совместные, но сейчас имеют совсем другое значение, когда вот уже про советскую армию после 1968 года мы говорим как про армию, которая Чехословакию оккупировала. С точки зрения политизации истории, да, мы ее видим, она заметна, когда исторические факты становятся темой политики. И я это так понимаю, что вроде бы это дискуссия про то, что принимать из советского наследства новой России.
Вы говорили о том, что были общие символы, а теперь они перестали быть общими. Вот не могли бы вы привести несколько примеров? Вы уже говорили, конечно же, про события 1968 года, но, может быть, вы могли бы рассказать о каких-то других примерах переосмысления этих старых символов?
Ну, я думаю, что сейчасшняя вот реконструкция этой идентичности новой России, она идет в военно-историческом смысле. Это военно-историческая реконструкция сознания русского общества. И вот это не направление, в котором принимает свое прошлое чешское общество. Потому что я думаю, что для нас военная история не так важная сейчас, потому что у нас другие ценности, которые мы принимаем. У нас не так, я бы так сказала, так сильный пантеон национальных героев в сравнении с современной Россией. Вот здесь был этот вопрос Конева и его статьи в Праге. И это, я думаю, это проявление этого конфликта.
Вы говорите о том, что вот эта вот политизация истории, она наблюдается на фоне построения национальной идентичности российской. Но ведь довольно большое количество символов, и в том числе то, что вы говорили уже о Второй мировой войне, это все-таки то, что продолжается с советских времен, и то, что Россия, в общем-то, продолжает акцентировать на этом внимание. Расскажите, пожалуйста, как вы видите построение этой национальной идентичности, на чем она построена, и есть ли действительно какая-то разница между тем, что было в советское время, и что сейчас происходит?
На мой взгляд, Вторая мировая война принимается в отношении к Сталину. И Сталин оправдан в этом отношении к Второй мировой войне, как тот человек, который привел Советский Союз к объединению над Гитлером, над этим самым большим злом. И для чехов Сталин является не так однородной личностью. Мы там вот видим 30-е годы, сталинский большой террор, например. К этому у нас очень критическое отношение. И если принимать Сталина только как победителя, то вот это не совпадает с тем, как современная Чехия принимает эту личность, которая сейчас является, или вот так на мой взгляд, в официальной риторике, когда вот мы говорим про политизацию истории в России.
Чешский историк Даниэла Калиновска о пропасти в интерпретации одних и тех же событий России и европейскими странами, возникшей за 30 лет с момента распада Советского Союза. Этот разговор завершает выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» за вторник, 21 декабря. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Аркадьева. Слушайте «Радио Свобода» в интернете, на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».